Я вас категорически приветствую.
Симметрично.
Елена Анатольевна, добрый день.
Да. Добрый день.
Продолжим. Вопросы и ответы. Про советское время вообще. У меня с товарищем давний спор. Он утверждает, что его бабушку посадили в 1942 году за один прогул на работу на 3 года. По словам бабушки, самого честного человека на свете. Причем опоздала из-за того, что немцы разбомбили паром. Где можно найти статьи и данные о делах того времени? Странно, что не на 15 минут опоздала. Обычно за это 3 года давали, я так слышал.
Ну да, бабушки, они всегда самые честные люди на земле.
Да.
У нас самых честных людей на земле полные кресты. Кого не спроси, за что сидишь, они за что? В милицию замели дело, швидят. Ну вообще реально, еще несколько лет назад внуку этой бабушки было вполне возможно поехать в Москву и на правах внука почитать дело.
А теперь нельзя, что ли?
А может быть, и теперь можно, я, честно говоря, не знаю. У меня на различных форумах я 5 человекам посоветовала это дело.
И?
5 пошли, только я одну просила – отпишитесь,
угу.
Что вы там нашли. 4 поехали и пропали. 1 отписался. Ну, в таком духе. Мой дедушка никогда и не отрицал, что целый колхозный амбар поджег. Он как-то вот так отписался.
Ну, а где-то можно почитать, как за прогулы сажали?
Почитать-то можно. Вопрос, опять же, вопрос подлинности информации. И потом, если сажать за прогулы, то работать-то кто будет?
Ну, если это воспоминания о бабушке.
Ну, смотрите, почитать, посадили квалифицированного рабочего, да, отправили лес валить во время войны, да. А к станку на его место кто встанет?
42-й год, да.
Кто встанет к станку на его место? Ну, хотя с такими вещами, понимаете, действительно, за что сидишь? Ни за что. Вот мне бывший директор архива большого дома нашего рассказывал замечательный случай. Он иногда занимается разреабилитацией. Вот 90-е годы реабилитировали бабушку. На общих основаниях, что где ее осудили по политической статье, он посмотрел эту бабушку, пошел в свой архив, сказал: «Товарищ, а вы что вообще, говорят, делаете?» Оказалось, что бабушку посадили за то, что она была надзирательницей в женском концлагере. Ну, могли расстрелять, но, в общем, в конце концов посадили.
Угу.
Так что, ну, реабилитацию после этого отменили. Было еще несколько подобных случаев. Так что не надо верить ни бабушкам, ни дедушкам, надо просто идти и смотреть следственные дела.
В более понятной форме. Если вы читаете бабушкины мемуары, где бабушка сообщает, что ее посадили ни за что, безусловно, правдиво сообщает, потому что с точки зрения бабушки она действительно сидела ни за что, это одно. А если вы поедете в архив, где вам как родственнику предоставят уголовное дело, по которому осудили вашу бабушку, безусловно, честнейшую женщину, ситуация может открыться совершенно с внезапной стороны.
Это точно.
Мы рекомендуем обращаться к делам. Насколько все те решения, которые принимала советская власть в 20-е и 30-е годы, укладывались в идеологию марксизма? Были ли тут противоречия между реальностью и идеологией?
Конечно, не было никаких противоречий между реальностью и идеологией. Еще в августе 17-го года товарищ Сталин, выступая на очередном съезде партии в августе 17-го, разделил марксизм догматический и творческий. И сказал, что вот они, большевики, стоят на позициях творческого марксизма, то есть марксизма развивающегося. А поскольку мы знаем, что в каком учебном заведении учился товарищ Сталин, то, пользуясь идеологией творческого марксизма, с точки зрения Маркса можно объяснить все что угодно, чем он и занимался.
Нигде не нашел. Откуда у СССР взялись средства на покупку оборудования и технологий для 1000 новых заводов в 30-х годах? Есть некие подсчеты, не знаю, насколько они корректные, что по нынешним деньгам это на сотни миллиардов долларов. Есть у вас объяснение этому?
Подсчетов у меня нет, но определенное объяснение есть. Меня всегда интересовало, почему именно в 30-м году, в начале 30-го, так резко стартовала коллективизация. Еще в 28-м году говорилось, ну, постепенно, там лет за 15 мы покроем страну колхозами. И вдруг в 30-м году, бац, за год, за два. А что произошло? Что произошло в Советском Союзе? Ничего не произошло. А вот за границей кое-что случилось. А именно, за границей началась так называемая Великая депрессия, которая дала возможность провести индустриализацию не за 20, 30, 40 лет, а очень быстро, потому что умирающие фирмы продавали техстанки, технологии буквально за гроши. А также голодающие инженеры и рабочие с удовольствием ехали работать в Советскую Россию, где они неплохо жили, а их зарплата отсылалась их семьям. Поэтому, естественно, деньги брали откуда возможно. Во-первых, у нас был огромный список экспорта. Например, у Советского Союза была квота на платину, потому что если бы мы вывозили столько платины, сколько добывали, мы обрушили бы мировой рынок. То есть не хлебом единым была жива наша экономика. И, наконец, у нас сделали еще совершенно замечательную вещь. У нас брали кредиты на постройку заводов с тем, чтобы после строительства завода эти кредиты отдавать продукции. То есть извращались как могли, но в конечном итоге за счет Великой депрессии все-таки
индустриализацию ускорили. Проявляли смекалку.
Да, проявляли чисто капиталистическую смекалку.
Где цифры брать, лично я не знаю.
Цифры поискать можно, как говорится, Google вам в помощь.
Какие буржуазные формы собственности сохранялись в СССР в 30-е годы? Особенно интересуют крупные частные землевладения, которые якобы продолжали существовать в Грузии по распоряжению Сталина. Миф ли это? Я первый раз такое слышу.
Миф – это абсолютный. Крупных частных землевладений после 25 октября 1917 года в Советской России, а потом в Советском Союзе, быть не могло. Поскольку, согласно декрету о земле, вся земля была объявлена государственной собственностью. А что касается буржуазных форм собственности, так называемых, то частная собственность, в общем-то, практически была искоренена, а в начале 30-х годов с ней покончили. А вот личная и семейная оставалась в очень больших количествах. И, насколько я помню, еще в начале 50-х годов где-то 6% валового национального дохода давали именно частники. Угу. Это уже только товарищ Хрущев прижал их к ногтю, национализировав вообще все, что мог. Ну и, конечно, очень широко была распространена так называемая колхозная кооперативная собственность. То есть земля была государственная, давалась в пользование, а вот все остальное было собственностью коллективной, то бишь артельной.
Ну, я замечу.
Ну, а не буржуазная, это чисто социалистическая.
Да, я замечу, что. Плюс еще все документы на собственность большевиками были уничтожены. Поэтому 12 стульев, где там кто-то там хранит документы на диваны, стулья и прочее, это такая жестокая издевка, в общем-то. Ну, а землю, недвижимость, там дома, частные владения и прочее вы ничего после Советского Союза восстановить не сможете, потому что документов о вашем владении просто нет.
Надо будет посмотреть в архивах.
Как вы можете прокомментировать приказ НКВД номер 001-3625 о награждении сотрудников НКВД за выполнение оперативного задания? Этот приказ, насколько мне известно, связан с расстрелом поляков.
Ну, да, это называется... Ладно, не будем говорить, как это называется, это ненормативная лексика. Что собой представляет этот приказ? Когда наши товарищи решили, что поляков расстреляли в мае 40-го года, они нашли примерно той же даты адресованный приказ о награждении сотрудников НКВД за выполнение оперативного задания, где какие-то сотрудники награждались чем-то.
Выполнение каких-то заданий.
Да, и сказали, ах так? Ну так за что же их еще могли наградить в мае 40-го, кроме как за расстрел поляков?
Всё
там
сходится.
Не за что было их награждать,
всё
да?
Все сходится, да.
Вот так я могу его прокомментировать.
Дорогие друзья, оперативная деятельность является секретной. И за какие такие оперативные задания? За там и вычисление, и отлов какого-нибудь преступника или за какой-то там расстрел?
Я вас уверяю, у чекистов было достаточно много работы в то время, кроме поляков. Им было чем заняться.
Можно ли в полной мере очертить, перед кем кто отчитывался? Меня интересует, кто перед кем был в ответе за действия и решения при становлении власти?
А вот эта тема очень интересная.
Глубоко.
Более чем интересная, поскольку в Советском Союзе была двойная система власти. То есть сначала, осенью 17-го, получив в свои руки рычаги государственного управления, большевики радостно сказали, а, Мы теперь управляем государством, партия будет заниматься только политикой. Потом они за эти рычаги подергали и выяснили, что нифига не работает. После чего они поняли, что единственный способ этим всем управлять, пока они не приведут в порядок государственную машину, это управлять по партийным каналам. Поэтому теперь все делалось так. Значит, руководителем определенной области получал, который был, естественно, членом партии, получал по партийной линии приказание сделать то-то и то-то, угу. Но поскольку он свой-то райончик более-менее как-то контролировал, то он тоже большей частью в порядке партийной дисциплины отдавал указания, и они исполнялись. Ну и, соответственно, отчитывались по государственной линии, отчитывались по партийной линии. Но это положение предполагалось как временное, где-нибудь так лет на 10-20, пока новая власть не приведет в порядок свой государственный аппарат. Собственно говоря, что было к 1937 году сделано? И в 1937 году товарищ Сталин сказал: «Все, друзья мои, товарищи партийные секретари, давайте-ка сдавайте дела положенной власти и занимайтесь своими делами, кадрами и пропагандой». Из-за чего, собственно говоря, по большей части и произошел большой террор, поскольку партийные товарищи упорно не хотели сдавать дела государственному аппарату и заниматься кадрами и пропагандой. Так что отчет был двойной – по государственной линии, по партийной линии. Но учитывая, что партия – структура, формирующая демократическим путем снизу вверх, там были возможны очень интересные расклады. Более чем интересные. То есть партийный аппарат, он все-таки к началу 30-х годов был построен, управлялся из центра, с одной стороны. А с другой стороны, партийный аппарат зависел от партийных низов, которые кого хотели, того и выбирали. Бардак был тот еще.
Ну и для плохо понимающих дополним, что Коммунистическая партия Советского Союза – это был по большей части механизм государственного управления. Разорвать их невозможно. И как только наложили запрет на деятельность Коммунистической партии, а точнее отодвинули ее от власти, таким образом разрушили весь механизм государственного управления, после чего получили перестройку, 90-е годы и все остальные.
Да, тогда я тоже добавлю, что Сталин, а после него Берия, все-таки хотел разрушить эту связку и создать нормальный аппарат государственного управления, но пришедший к власти Хрущев вернул все на круги своя.
Нормальный. Оно как-то спорно здесь звучит. Почему? Вот нормальный механизм управления – это в Китайской Народной Республике, где под руководством Коммунистической партии Китая построена экономика номер один.
Вы знаете, как-то государственное управление, ну, у нас, оно во всех странах…
У нас вместо Дэн Сяопинов были Хрущёвы, поэтому у нас результат несколько
другой. Оно во всех странах как-то зависит от первого лица и строится строго вертикально.
Вы утверждаете, что успех индустриализации во многом был обеспечен Великой депрессией 1929-1939 годов. Следует ли из этого, что в отсутствии Великой депрессии в мире индустриализация в СССР не была бы возможна в принципе? И возможна ли она, например, сейчас в масштабах СНГ без подобных проблем в мире?
Ну, во-первых, естественно, индустриализация была возможна в принципе. И она бы прошла, может быть, не так быстро, поскольку один мой знакомый экономист при сравнении рыночной и плановой экономики сказал, что рыночная экономика – это шикарный, великолепный, совершенный навороченный автомобиль, а плановая экономика советского времени – это ужасный, непроработанный, страшный с виду звездолет. Поэтому, естественно, была бы проведена. Но, с другой стороны, мы могли не успеть до войны, и вот тогда бы Советскому Союзу пришел конец. Так что Великая депрессия нам во многом помогла удержаться и выиграть войну с Гитлером.
Я, честно говоря, вот всегда теряюсь в догадках, что заставляет людей задавать такие вопросы. Было вот так, и никак по-другому. Вот такая была ситуация в мире, которой ловко воспользовались большевики, построив себе кучу заводов. Было вот так. К чему задаваться вопросами? А вдруг было бы не так? Вы фантастические книжки писать собираетесь? Ну, пишите фантастические книжки. Не знаю. Мне неинтересно. В социальной сети «Одноклассники» выложили статью, как инвалидов войны увозили из Москвы, чтобы они не портили хорошую картинку. Расскажите, пожалуйста, если можно, как было на самом деле.
Как было на самом деле, я достоверно не знаю, но предположение на этот счет есть.
Так.
Если по улице идет одноногий человек в хорошем костюме на костылях, вы же не знаете, инвалид он войны или нет, правильно? По-видимому, возили не инвалиды войны, а просто нищих, которые отчасти или будучи инвалидами войны, или выдавая себя за таковых, как сейчас, просили милостыню. Вот нищих могли действительно увозить. Возможно, кстати, и не в белый снег, а в специальные интернаты. Инвалидов войны, нормально устроенных, имеющих работу или пенсию, имеющих жилье и семью, не просящих милостыню, возить не могли, их не за что. И картину они, в общем-то, и не портили.
Господи, это люди, вот я...
Да, я читала эту статью.
Каждый раз впадаю в растерянность. Вот прошла война. Вот сейчас, глядя, так сказать, на улицу, невозможно даже представить количество людей, они миллионами прошли через фронт, невозможно даже представить количество людей, получивших ранения той или иной степени. Оторванный палец, оторванная кисть, оторванная рука, оторванная нога, обе ноги, обе руки, черти что и сбоку хвостик, простреленные черепа, количество людей тогда, изуродованных войной, оно превосходило все мыслимые и немыслимые представления нынешние. Естественно, основная масса инвалидов, они, ну, семья, работа, одна нога, вот костыли, две ноги, ну, другие костыли, протезы и прочее. Были люди, которые, например, даже в художественных произведениях отражено. А я не поеду домой, я не хочу быть обузой, не хочу вот я без ног там возвращаться.
Были интернаты для
да.
таких.
А может, ему некуда возвращаться. Вся европейская часть страны была уничтожена, и убили 27 миллионов человек на минутку, ему некуда ехать. Человека горе просто поломало, в результате он бухает беспробудно, ездя на своей тележке там с этими утюжками, а при нем кормятся преступники, как это обычно бывает, ему подают милостыню, он песни поет там или еще что-то, или просто, так сказать, за внешний вид, без рук, без ног. А эти деньги собирают другие люди, которые тоже бухают, которые за его счет живут. Хорошо это, плохо, это чушь собачья. То есть это бомжи-инвалиды, уж если так разобраться. Далее, если при советской власти их куда-то удаляли, то удаляли их в спецучреждения, где эти люди получали еду регулярно и медицинскую помощь, имели крышу над головой и чувствовали себя, не поверите, значительно лучше, чем в подвалах и на помойках. Плохо это, забота государства о больных и нищих, на мой взгляд, нормально. Вы же не в США живете, где целые улицы бомжами с палатками заняты, хотя у нас тоже скоро будет так. Подобные статьи пишут люди, которые преследуют цели не рассказать, как оно было на самом деле, а показать вам звериный оскал сталинизма.
Там тоже какие-то очень правдивые бабушки рассказали.
Да, естественно.
Как
да.
их кидали в товарные вагоны.
Хотелось бы больше узнать о депортации чеченцев, ингушей и других народов, так как тема очень спорная, а все спорные темы покрыты занавесом пропаганды, недоговоренности, эмоций и лжи, а хотелось бы фактов, что, как, зачем и почему, стоило ли того и что из этого вытекло.
Тот, кто хочет больше узнать о депортации, может найти в сети книгу Игоря Быхалова как раз на эту тему. Это лучшая работа, которую я знаю. И только маленький комментарий. Угу. Когда я рассматривала депортацию как послевоенную меру, это, конечно, чушь собачья и сведение счёта с беззащитным населением. Но когда я стала рассматривать как меру предвоенную, все сразу стало на свои места. Поскольку никто не мог быть уверен, что сразу же после Великой Отечественной войны не начнется война с нашими бывшими союзниками. И они даже вроде бы строили такие планы, но не вышло, не получилось. А могло получиться. И как предвоенная мера, она вполне обоснована.
Я бы на ряде аспектов, с вашего позволения, остановился.
Ну да, но это Игорь Пахалов занимался,
да.
Не хочу ему.
Вот у меня родственники, например, родственники корейцев. Первых депортировали с Дальнего Востока. Меня всегда удивляло, почему в Узбекистане корейский совхоз называется «Полярная звезда». Какая связь между Узбекистаном и «Полярной звездой»? Оказалось, что это рыболовецкий совхоз на Дальнем Востоке. Депортация происходила следующим образом. Людей, определив им нормы количества грузов, которого ты можешь с собой взять, я уж не помню, там по 500 кило, это много, то есть это не сейчас, когда вы барахлом обросли уже настолько, что трактором не свезешь. Тогдашние 500 килограмм – это вся посуда, вообще все имущество, весь скарб – это на человека было.
Ну, все-таки на семью.
Сажали в поезда и увезли с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Люди, руководство этих рыболовецких совхозов, оставшиеся на Дальнем Востоке, продавали корабли, эти рыбоперерабатывающие цеха и прочее, продавали государству. Получив деньги за проданное, они ехали в Среднюю Азию и там на эти деньги строили совхозы. Туда же переезжали, обращаю ваше пристальное внимание, и коммунисты, которые среди этого населения были достаточно хорошо представлены. Поскольку корейцы народ крайне трудолюбивый, то на новом месте, где в камышах еще тигры бегали по воспоминаниям дедушек, благополучно на новом месте отстроились и зажили исключительно богато. Если кажется, что это ерунда, нет, это не ерунда, это национальная трагедия, у многих умерли родственники в пути и прочее, и прочее. Но как это происходило технологически и почему, оно не совсем такое, как принято рассказывать. Повторяю, это трагедия, но происходило не совсем так. Читал в одной книге, что советская власть на какой-то момент запретила любую помощь бедным от других организаций, кроме специально уполномоченных коммунистами, на почве чего многих верующих сажали, когда они помогали, обвиняя их чуть ли не в саботаже советов минимум, и максимум в международном саботаже, если деньги, потраченные на помощь, пришли от заграничных верующих. Что вы об этом скажете?
Не совсем поняла данный вопрос.
По всей видимости, церковь.
О чем идет речь? По-видимому, если речь идет о голоде 1922 года, угу, то там все-таки помощь допускалась.
Из-за рубежа.
Да, из-за рубежа. Там была такая американская администрация помощи, был фонд Нансена. Ну, естественно, любая зарубежная помощь на какие параллельно выполняет функции? Практически всегда это еще до кучи и разведка.
Естественно.
Но когда это выяснили, то деятельность заграничных контор запретили. Угу. Но, с другой стороны, вклад его был не очень-то велик. Иностранная помощь дала процентов 10 общей помощи голодающим в 22-м году.
Ну, сколько не дала, все равно помогли.
Да. Еще были моменты, когда помогали. Например, очень интересные документы я нашла, когда во время голода, по-моему, 33-го года немцы помогали своим немецким колонистам в Крыму. Угу. Но тогда они тоже распределяли помощь, во-первых, только среди своих, ну и, во-вторых, злоупотребления там были колоссальные. Но раз в 1932-1933 году была помощь немецким колонистам в Крыму, значит, допускалось это государство.
Если можно, поподробнее про Антоновское восстание. Дело в том, что на местном тамбовском уровне столько мифов и откровенной лжи. Народ присылает ТВ-передачи местного ТВ. Я реально обалдеваю. Так врать нельзя. Почему же нельзя? Можно врать как угодно.
Можно так врать, можно. Поэтому я думаю, что следующая тема у нас как раз Антоновским восстанием и будет.
Ждите. Так, можете осветить вопрос по мелкому и среднему предпринимательству, ремесленникам. Когда говорят о НЭПе, в пример ставят сапожников, изготовителей одежды, фермеров. До революции были рукастые мастера, которые обживались конторками, подмастерьями, занимались мелким именным производством. Насколько я знаю, в СССР такого не осталось. Все средства производства были национализированы.
Так вот, НЭПман – это не мастер. Да. И когда говорят о НЭПе, пример надо ставить не сапожников. НЭПман – это торговец. И только торговец.
Барыга.
Барыга, да. Это барыга, накопивший колоссальные деньги во время гражданской войны. Потому что вот никто не задумывался, а откуда вдруг одномоментно взялись это огромное количество НЭПманов? Откуда они взялись вообще? В 1921 году едва отменили все меры военного времени. Они просто вывели из тени накопленные за время войны капиталы. Угу. А, собственно, мелких ремесленников никто не запрещал. они существовали вплоть до Хрущева.
Артельный труд только приветствовался.
Да, например, когда нам еще в школе проводили инструкции по блокаде, то, например, проводили такую артель «Примус». Была такая артель «Примус», которая во время войны изготовляла, по-моему, взрыватели для мин или для гранат. То есть тоже перешла на военные рельсы. Но раз это была артель, значит, это не государственное предприятие.
Угу. Про все на свете. Скажите, пожалуйста, почему крестьяне на Руси с древних времен и в Российской империи жили именно общинами, общинами?
Общинами. Знаете, открою страшную тайну, не только на Руси, а все крестьяне везде во все времена жили исключительно общинами. Потому что не общины ты в условиях оторванности от города просто не выживешь. Не может человек, за редким исключением, если он великолепный охотник и большой силач, не может человек жить в условиях дикой природы один. Его просто съедят.
Когда я дискутирую о дореволюционном положении рабочих, я привожу в качестве доказательств отчеты фабричных инспекторов. А есть ли аналогичные документы по сельскому хозяйству России?
Если бы никакие аналогичные документы по сельскому хозяйству России, мне никогда не попадались. По-видимому, сельское хозяйство России мало интересовало российские власти, но социологи пытались обследовать. И это все, конечно, было очень интересно, потому что приходит социолог к мужику, да? Угу. Мужик читать, писать не умеет. А пришел барин из города, спрашивает, как живу, чем владею. А фиг его знает, что это за барин такой. Не буду я рассказывать,
может,
что у меня есть.
Может, налоги усилить хотят.
Да, не буду рассказывать, что у меня есть.
Ничего.
Скажу-ка, что я бедный-бедный, да.
Ну,
так что вполне разумно. Поэтому более-менее по официальным данным могли сказать, кто имеет лошадь, имеет коровы, кто какой имеет надел. Больше ничего не знали о крестьянах.
Опишите, пожалуйста, способ выстраивания государственной власти большевиками в сельской местности во время и после Гражданской войны. Как формировалась та самая центральная власть в каждом населенном пункте, которой не было с 17 года после отмены царских и земских органов Керенским? Борьба с меньшевиками, эсерами, незалежниками, 25-тысячники, АГПУ и т.д. Камрад, вопрос на диссертацию.
По-моему. Да, вот я хотела сказать, что книгу написать. Но вообще тема, конечно, очень интересная. Почему? Потому что большевики, придя к власти, реализовали свой основной лозунг «Вся власть советом», причем реализовали его на практике.
Что такое советы на пальцах для парней?
Советы, советы – это когда, допустим, в деревне там выбирают десяток самых уважаемых людей, говорят, вот вы совет, вы нами владеете. Это чисто выборный орган.
Самая настоящая демократия.
Абсолютная демократия. Поэтому кто в большинстве деревень попадал в совет?
Кулаки.
Кулаки. После чего кулаки начинали бороться с центральной властью, которая запрещала свободную торговлю продовольствием. К весне 18-го года центральная власть поняла, что сделали что-то не то.
Демократия не работает.
Да. Нет, демократия работает, но не в ту сторону.
Да.
Нет, ну почему? Где-то, значит, там вплоть и рядом, в одной деревне совет кулацкий, в другой деревне совет бедняцкий, плюс еще с вилами друг на друга время от времени ходят, и решили, что надо в этом деле наводить порядок. После чего, как всегда, по партийной линии послали людей, начали устраивать в советах перевыборы под надзором уже партийных комитетов. Но из этого тоже мало что вышло. После чего к маю 18 года, когда уже по деревням решили пускать продотряды, ну как бы сезон-то близится, то подумали, нет, советы не работают, надо придумать что-то еще. И в дополнение к советам придумали комбеды.
Комитеты
бедноты, да. Куда выбирали только бедняков, а поскольку беднякам еще раздавали часть собранного продовольствия на бедность, то надо понимать, что в комбедовцах недостатка не было. И к 18-му году советы и комбеды схлестнулись насмерть. И вообще стали выяснять, что делать. То ли переизбирать советы, то ли упразднять советы и делать комбеды главными в деревне, то ли, наоборот, упразднять комбеды и делать главными в деревне советы. Кое-где уже с вилами шли друг на друга. В общем, бардак этот продолжался вплоть до самой коллективизации. Но потом более-менее советы уже стали строить, и под наблюдением товарищей коммунистов и комбедовцев в них уже опять же, более-менее начинали выбирать тех, кого надо. Вот так строилась власть.
То есть я замечу, что никакие эти теоретические наработки, а мы вот сделаем вот так, и все станет хорошо. Сделали – хорошо не стало. А давайте сделаем вот так, и станет хорошо. Сделали – не стало. То есть это как, я не знаю, там вот на ощупь, пока не нашли, что работает.
Ну, буквально одной фразой. Меньшевиков в деревне не было, эсеры в деревне были, участвовали во всех заварушках. Когда в 22-м году более-менее эсеров разогнали, саму партию, но эсеры остались, и они еще и во время Голодомора прослеживались. В общем, где в деревне происходит что-то не то, ищи эсеры, скорее всего, ты его найдешь. Незалежники – это обычные сепаратисты, а 25-тысячники – это вообще люди, которых рабочие из заводов, которые прислали в деревню, налаживать коллективный труд, которым крестьяне, в общем-то, не умели этим всем заниматься.
Поднятая целина как
да,
раз про
поднятая
это.
Целина. То есть их отправляли не коллективизацию проводить, а, вообще-то говоря, учить колхозников заводским методом работы.
Ну, потому что колхоз, кто не понимает, это завод на селе, так сказать, по выработке продовольствия.
Ну, там был тоже, опять же, большой бардак, потому что совсем непонятно было, каким образом все это организовывать. Каждый вступал со своим паем, а в артели это обычно зависит от выработки и от пая, но когда в артели 5 человек, с этим можно разобраться, а когда 500 человек, там уже такой бардак начинается.
Это зачеркнуто или нет?
Это зачеркнуто, да.
Какова роль церкви в разрушении монархической России? Какова роль церкви в ее противостоянии советской власти? Каковы, на ваш взгляд, истинные причины периода разрушения храмов в 20-30-е годы? Кому это было нужно и выгодно? Пыталась ли власть защитить храмы от разрушения? Где можно почитать по данной теме толковую литературу, лишенную эмоциональности в пользу псевдопатриотов?
Ну, что касается, где можно почитать, опять же, Google вам в помощь. Можете почитать, по-моему, Бабкин фамилия, очень хороший сборник документов на эту тему. Еще в Гугле можно найти все. Вот какова роль церкви в разрушении монархической России? Ну, в разрушении монархической России виновна в основном сама монархическая Россия. Но вот когда она разрушилась, церковь всячески приветствовала отречение царя. Во-первых, потому что церковь хотела, чтобы власти перестали, наконец, ей распоряжаться и влезать во все, вплоть до канонизации святых. Ну и сам Николай II так всегда стал, что уже просто вот сил не было. Причем доставал именно по мелочам. Вот мелкие, у него было такое свойство, он требовал почему-то время от времени делать мелкие вещи в обход законов. Это достает... Вот Петр I упразднил патриарха, там никто и не рыпнулся. А Николай II, ну, велел там какому-то еще не канонизированному святому пропеть молебен как канонизированному. Достало всех, скандал был колоссальный. И вот он делал так все время, и, в общем, очень сильно всем надоел. Поэтому праздновали даже не столько избавление от монархической России, сколько избавление от данного конкретного царя. Ну, роль в самом разрушении была невелика, но церковь приветствовала и свой голос не противопоставила разрушению монархической России. А вот церковь, роль церкви в противостоянии советской власти была велика. Поскольку еще в Новом Завете есть такая установка для церкви: повинуйтесь властям земным. А церковь большей частью большевистскую власть не признала, ну и это понятно почему, поскольку как бы спонсоры остались по белую сторону фронта. А церковь – это не только тело Христово, но еще и вполне конкретная организация. И, кстати, очень крупный собственник. И как крупный собственник, она, естественно, была не на красной стороне, ну, и, соответственно, получила все то, что полагается за противостояние государственной власти.
Я бы вдогонку выкрикнул, что церковь, что бы там кому ни казалось, это организация человеческая, со всем свойственным человеком.
Ну, я бы сказала, что как человек грехам... верующий, что она двойная и божественная, и человеческая, как и сам человек, но человеческий фактор у него очень велик.
Ну, в данном случае мы про человеческое говорим.
Да, мы
божественное
говорим
мы вообще не трогаем. Да. Если вы сейчас затеете от лица церкви выступать против государственной власти, я замечу, у вас тоже многое не заладится.
Вы знаете, вот что касается разрушения храмов, тут у меня есть своя версия, я ее не проверяла. Я предлагала ее проверять историкам архитектуры, по-моему, им всем лень это делать. А версия у меня очень простая. Стоит здоровенный храм, да? На его содержание нужны деньги, причем деньги не маленькие. А община у этого храма слабая, и если сейчас я вот хожу в церковь и вижу, как там 100 рублей кидают, так тогда кидали еще меньше. И денег у прихода просто-напросто на содержание этого храма не хватало. А что с ним делать? Он стоит, он вещает. И вот храм на Сенной площади, по-моему, эта ситуация продолжалась до 60-х годов. Те, которые объявляли памятниками, естественно, те брало под опеку государства. Но, как правило, они закрывались, но не всегда. Вот Спасо-Преображенский не закрылся, Никольский не закрылся. Но, по крайней мере, их как здание их сохраняли, и было что возвращать. А менее ценные, я полагаю, что большей частью они просто ветшали. Отдельная история со Спасом, как же, Храмом Христа Спасителя, у меня тут тоже есть версия. У нас есть аналогичный храм, это очень большой и тяжелый собор, находящийся на берегу реки, это Исаакий. Но Исаакий строил Монферран, а храм Христа Спасителя строил господин Тон, который очень сильный не Монферран. И я подозреваю, что просто поставленный на берегу реки такой большой и тяжелый собор, скорее всего, он просто должен был поползти. Ну, я предлагала московским историкам эту версию проверить, никто не стал поднимать документы. Ну, и я тоже, извините меня, не за все про все.
Ну, вообще, как обычно, было бы интересно ознакомиться с документами. Я помню, читал в журнале «Наука и жизнь». Это же, как известно, храм Христа Спасителя был построен на народные деньги. Ну, я ничего отрицательного в это не вкладываю. В журнале «Наука и жизнь» было написано, что народных денег там было 3%. Остальное давала государственная казна.
Ну, скорее всего, он очень большой, дорогой и тяжелый.
Бюджет при строительстве был втрое смета превышена. Ну, то есть, ну, это православные строители, купцы и поставщики православно все разворовали благополучно.
Как обычно у нас.
То, что взорвали, ну, я, честно говоря, не знаю, по-моему, в ходе революционных преобразований, вот в Париже есть такой собор Парижской Богоматери, там всем, надо, так сказать, как он там, фриз называется, или как там, библейские цари, всем отбили бошки, бошки нашли только в 60-х годах и назад прикрутили. А это произошло, с моей точки зрения, только потому, что у них динамита не было, иначе они бы все это взорвали, ибо в церкви немедленно был организован храм, храм разума, а в каком-нибудь соборе в городе Шартре, где у них хранились покрова Богородицы, как только началась революция, тамошние священники разодрали их на 3 куска, спрятали в разных местах, ну, 2 куска восставший пролетариат нашел, уничтожил. Я замечу, речь идет про рядовых граждан, они в церкви, повторюсь, видели людей. Священников, которые жрут и жиреют, так сказать, а они тут работают и не видят ничего, никакого просвета. Вы не смотрите на это, что это какое-то преступление против Бога. Оно, на мой взгляд, таковым не является. Я, кстати, когда в зрелом возрасте первый раз в Москву попал, уже, так сказать, будучи разумным человеком, меня просто потрясло количество церквей. По-моему, там большевики либо филонили, либо что-то с этими рассказами не так.
Да нет, там большей частью все-таки памятники оставались.
Взрывы храмов – событие прискорбное, но, вот возвращаясь к тому, что говорили вы, это как для нынешних коммунистов про памятники Владимиру Ильичу Ленину. Есть памятники, безусловные произведения искусства и значимые, так сказать, сооружения меня. Как она там называется, возле Ленсовета, где на Московском проспекте Владимир Ильич стоит, меня там в пионеры принимали. Я резко против того, чтобы ломали Ленина, возле которого меня принимали в пионеры. А есть в сельских этих самых там и небольших населенных пунктах, где они просто гипсовые и не являются собой никакой художественной ценности вообще.
Понимаете, тут же проблема какая? Вот есть село, в селе стоит здоровая каменная церковь, да, которую там построили 100 лет назад на средства помещика.
И не только в селе, да.
Да, церковь отделили от государства. Ну, отделили тем самым, и вот финансирование тоже.
Да.
Кто ее будет финансировать?
Ну, жители,
естественно. Помещика нет.
Да.
Прихожане, ну, по-видимому, священник был такой, что прихожан после его службы уже немного. Церковь стоит, да, кренится без ремонта, пустующие здания, они живут недолго. Если этот сайт повезет, колхоз ее возьмет картошку хранить. Тем самым он укрепит, там подопрет, подремонтирует.
Хотя бы,
да. Да, и он доживет до 90-х годов.
Да.
Если не повезет, она соберется падать. Что ждать, пока она упадет и задавит кого-нибудь?
Ну, когда вы видите эти разрушенные во всяких этих больших и небольших селах. Это, кстати, для меня когда-то открытие было, чем деревня отличается от села.
В селе есть церковь.
Что на селе есть церковь, да. А в деревне церкви нет, и поэтому она деревня. Вот. Ну, то, что они доведены до такого безобразного состояния, это говорит о том, что материальное положение граждан не позволяло содержать эту церковь в надлежащем
виде. Прихожан, а не граждан.
Если вам… Да. Ну, они же граждане, по всей видимости.
Ну,
ну то есть, если священник построил… Фу, если помещик построил церковь, то это вовсе не говорит о том, что помещик был хороший, и от него все крестьяне были в восторге. Это вовсе об этом не говорит. Сами они, по всей видимости, ничего подобного бы не построили. Тут бы задаться вопросом, а почему у этих денег нет, а у этого вот столько денег, что он церкви лично строить может, но это сейчас никого,
знаете,
не интересует.
Знаете, священники тоже бывали разные. И если мы сейчас видим развалины…
Я про помещиков. Священник, он уже службу несет.
Вот я говорю, священники бывали разные. Если мы видим церковь, которая в виде не совсем руины достояла до 90-х годов, это значит, что закрыли ее в 60-е при Хрущеве. Если бы закрыли в 30-е, она бы столько не простояла. Это значит, что священник был таков, что приход его этот храм содержать мог. Ну, хороший был батя, хороший. Но не все же хорошие.
Хороших больше или плохих?
Увы. Увы, увы, увы. Это я люблю рассказывать истории из жизни, придуманные мной из жизни села Гадюкино.
Что там было?
Что
у гадюкинцев?
Что было? Когда началась коллективизация, священник попил чаю с кулаком и лавочником и повел агитацию. Причем вот реальные случаи агитации приведены в книге Купцова. Купцов, он как бы не тот автор, которого можно безоговорочно доверять, но это он взял из газет, что летает над облаками черная могила, и завтра на всех колхозников пойдет огненный дождь. И вот теща председателя колхоза пришла из храма и заявила ему про эту могилу. Председатель и так тещу не любит, но побаивается. И в данном случае, поскольку его разговоры о черной могиле достали, он садится и пишет, что донос в НКВД, что так, мол, и так, поп такой-то ведет контрреволюционную агитацию.
Это она и есть.
Да. А в соседнем селе поп ее не ведет, поскольку он придерживается взглядов Сергия Старогородского и считает, что коммунизм – вещь хорошая, если бы они еще и верующие были, так это вообще христианство, как оно должно быть. Ну, неверующие, что же делать? Но люди правильные, колхозы – дело хорошее, агитируют соответствующим образом. Естественно, на него тоже кто-то сел, написал донос, приехали чекисты, а на них село всем скопом, не трогайте батю, он за нас. Ну, чекисты как приехали, так и уехали. Вот вам два разных села, два разных священника.
Расскажите более подробно, как выявляли и боролись со шпионами и агентами влияния.
Да так же, как сейчас.
Да.
Абсолютно никакой разницы нет.
Примитивно. Смотрите художественный фильм, сериал «Спящий».
Смотрите, там, кстати, фильм, посмотрите показано. Фильм «Один из нас». Это прекрасная вещь совершенно. Это наш интеллигент Геннадий Полок решил сделать пародию на чекистские фильмы. Но пародия была такая тонкая, что как пародия не воспринимается. Вот фильм вышел очень хороший.
А можете подробнее рассказать, как в 30-е годы велась статистика? Кто этим занимался? Откуда архивы? Недавно в Думе выступал наш горячо любимый премьер Медведев Д.А. Рассказал о повышении пенсионного возраста, и один из его аргументов – это то, что пенсионный возраст 55-60 лет был установлен в 30-е годы. Тогда продолжительность жизни была 40 лет.
Соответственно,
сейчас продолжительность жизни 72,5, значит, пора повышать пенсионный возраст.
Посмертная пенсия. Как велась статистика? Статистика велась предельно просто. Во всех населениях, мы помним 12 стульев, то где работал господин товарищ Воробьянинов? Работал он в ЗАГСе. И вот постепенно всю страну покрывали ЗАГСами, которые регистрировали рождение и смерти. После этого статистику отправляли в район, из района в область, из области в республику, из республики в Москву. Поэтому, когда мы искали статистику смертности по 1933 году для книги «Голодомор», мы нечаянно открыли, по-моему, Туркменскую республику, где было написано, что за 1932 год у меня умер один человек. Это не значит, что в Туркменистане умер один человек. Это значит, что, скорее всего, там открыли единственный ЗАГС где-нибудь 20 декабря, и этот ЗАГС за оставшиеся 10 дней успел зарегистрировать одну смерть.
Угу.
Вот таким образом велась статистика. Что касается нашего горячо любимого премьера, то я могу порекомендовать работу Юрия Нерсесова, моего хорошего друга, который занимается тем, что выискивает исторические ляпы в речах наших государственных деятелей. Продолжительность жизни, конечно, могла быть 40 лет, но только в продолжительность жизни входила запредельная детская смертность, которая была 190 младенцев на 1000 по первому году жизни. Но пенсионный возраст, исходя из практики, все-таки повышать надо, потому что его устанавливают в 30-е годы, когда люди были совершенно другие технологии, были совершенно другие условия жизни, и люди к пенсионному возрасту…
Еда, лекарства,
другой уровень медицины. Люди к пенсии зарабатывались так, что уже ни на что больше не были годны, только на лавочке сидеть. Сейчас ситуация, как мы знаем, другая. Посмотрите на людей, которые сейчас выходят на пенсию. Да наполовину из них пахать еще можно, не говоря уже о более простой оплачиваемой деятельности.
Это важный момент про детскую смертность. То есть наибольшая смертность, она с года до трех.
В смысле, да. Ну, все-таки, если говорить о детской смертности, вот в Российской империи она была 240 по первому году. А в 29-м году мы смотрим 190, бац, как, откуда? Еще здравоохранение еще не было поставлено, еще ничего не было. А как большевики сумели его снизить? Я думала, думала и, наконец, придумала как. Была на селе такая штука из Бачталя, где приезжали лекторы из района там раз в 1-2 года и объясняли крестьянам, что там…
Надо мыть руки.
Надо ребенку там, может быть, отдельную кровать. Не надо давать ему соску с водкой, потому что может быть плохо. А если у ребенка понос, то надо ему водичку с солью и сахаром давать. А как сейчас доктор Комаровский рассказывает? Вот примерно то же самое. И только поэтому можно было снизить детскую смертность на 50 человек. Других вариантов просто не вижу. Еще ничего не было.
Да, замечу, что если один доживает до 70, а другой до 2 лет, то пополам они живут до 35.
Да, вот примерно так и было.
Если внимательно в эту самую статистику не влезать, то будут получаться вот такие странные вещи, что 40 лет – средняя продолжительность жизни. А так-то да, это же еще подлец Аракчеев в рамках своего этого проекта уничтожения русского народа, он баб заставлял рожать в спецучреждениях, а не в поле, там, у телеги, мыть руки и
да,
вообще
ужас.
Блюсти санитарию. Да, подонок.
Знаете, всех нас
уничтожить
хотели. В Британии
хотел.
Был такой случай, когда некий британский врач, не помню сейчас фамилию, поскольку слово пришлось, просто приказал перед тем, как принимать роды, руки обеззараживать. И у него смертность от родильной горячки резко пошла вниз, а потом персонал обиделся, как это стали от руки хлорком, у нас то руки трескаются, свернулось обратно.
Был еще такой вот известный случай, я уж не помню, в Чехии или где-где студенты до обеда в морге трупы полосовали,
да,
а после обеда роды принимали.
Так не только в Чехии, это где угодно могло быть.
Это особо известный случай. Вопрос по мемуарам руководителей и партийных деятелей Жуков, Микоян и детей партийных деятелей вроде Светланы Аллилуевой и Серго Берия. Как их правильно оценивать? Как разобраться, что в них правда, полуправда и неправда?
Да. Ну, не зря у историков есть такая крылатая фраза «врет как очевидец». Как и разбиралась с мемуарами Серго Берия.
Вот это милицейская фраза.
Историческая тоже. Как я разбиралась с мемуарами Серго Берии? Берешь мемуары. Серго пишет, что вот папа пришел домой, и маме говорил о том, что вот Сталин сказал то-то, 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 а вообще это все неправильно. А потом я вспоминаю то, что мне говорил Рэм Меркулов, сын его первого заместителя Меркулова. А сказал он такое. Когда его сын начал работать в атомном комитете, он сказал: «Сынок, ты теперь чекист, и запомни, дома о работе ни слова». Поэтому, естественно, эту часть мемуаров Серго Берия мы успешным образом отсекаем. Далее. Чему можно верить в мемуарах? Вот когда он пишет, в какой квартире они жили в Тбилиси, что его папа крутил солнце на турнике, что он там по утрам работал с документами, что мама там делала то-то, то-то и то-то, что…
Папа крутил солнце?
На турнике, да.
А ремнями руки пристегивал, там
не
написано.
Знаю. Вот это он не писал.
Здоров был Лаврентий.
Говорите, здоров был. Тогда это вообще в моде было. Или что он ехал там в 32-м году на коленях у Сталина, и Сталин говорил то-то, и то-то, и то-то. В это я верю. Это он все знать мог, и, собственно говоря, похоже на правду. Что Сталин действительно мог сказать, что у меня вот такая же дочка есть, как-то я тебя с ней познакомлю. О чем тут врать? Знаете, есть, у лжи должна быть мотивация. Если мотивации нет, и человек это знать мог, почему бы ему не поверить? Это ни на что не влияет.
По вопросам веры.
Сейчас еще не все.
Следует обращаться.
Отдельные мемуары товарища Судоплатова. Я их читала с большим удовольствием.
Они у вас больше веры вызывают.
Нет, там все еще гораздо более интересно. Нет, когда товарищ Судоплатов пишет, что когда какой-то.
Пишет ли это товарищ Судоплатов?
В данном случае товарищ Судоплатов, в это я верю сразу, потому что я с более-менее знаю ситуацию того времени. Когда у них какой-то там разведчик на Украине напился пьяным, потерял фотографии агентов на вокзале, к счастью, их нашли те, кому надо, и все-таки принесли. Подрался, получил сотрясение мозга, приехал домой, ему врач велел отлеживаться, а он там отлеживался, и его два дня искали, пока домой не пришли, жена не сказала, да он дома. И Берия, узнав об этом, бегал по кабинету, ругался матом, в это я верю. Потому что это вполне могло быть. И нормальный человек реагировал бы точно так же. А вот когда он пишет о делах, я вспоминаю, как один мой знакомый в возрасте 60 лет, тоже ученый, секретарь общества по изучению истории спецслужб, пришел к 90-летнему Судоплатову домой брать интервью и честно спросил: «Павел Анатольевич, а сколько правды в ваших мемуарах?» Павел Анатольевич посмотрел на него и сказал: «Молодой человек, этому 90, этому 60, значит, молодой. Я при поступлении на работу давал партии правительства подписку о неразглашении, только они могут меня от них освободить». То есть, соответственно, все, что подходит под подписку, вычеркивается из мемуаров сразу.
Кто это определяет? Что подходит под подписку, а что не подходит?
Ясно, что ясно. Все рассказы о делах, делах НКВД, кроме рассекреченных, то есть убийства Троцкого, они подходят под подписку.
То есть вместо этим мемуаром в печке.
Не всем, не всем, не всем. Вот когда он рассказывает про то, как Берия бегал по кабинету, вот в это я верю.
Он лично при этом присутствовал?
Да, он должен был.
И какое, и почему это у вас вызывает доверие? Может, он Берию лично ненавидел? Берию его посадил?
Он был в Бериевской команде, посадили его после убийства Берии, как раз как члены Бериевской команды. К Берии он относился хорошо. Или когда он пишет, как он вел себя в тюрьме и какие приемы он применял, чтобы его сразу не расстреляли, это интересно.
Ну, тут позвольте тоже от себя добавлю, нет. Это так называемые нарративные, то есть повествовательные источники. Гражданин, который пишет мемуары, он крайне редко озадачен, например, ведением дневника. Сегодня, 21 января в 13:00 поступил приказ, в рамках исполнения я отдал приказ, который был исполнен, мы там делали это, делали это, делали это. Дневниковых записей подобного плана…
Если будут такие дневники, его посадят за ведение такого
дневника. Исчезающе мало, потому что, во-первых, их просто нельзя вести, такие дневники, если ты занят какой-то серьезной деятельностью, во-вторых, большинству людей этим заниматься просто некогда. Это тогда не было телефонов, в которые каждый день какую-то ахинею можно наговаривать и это коллекционировать.
История с матерящимся наркомом, поскольку материлось все Политбюро, Лаврентий Павлович это дело умел и любил.
Я не был в Политбюро, не знаю, как Лаврентий Павлович матерился.
Ни на что абсолютно в, так сказать, оценке времени это не влияет.
Это позволит вам создать психологический портрет.
Почему не привести этот случай?
Лаврентия Павловича.
А вот написано вот.
Вы не можете это отличить от выдумки. Не можете. Если нет дневниковых записей, это раз. Если не ведется там подробнейшая и основательнейшая работа с документами, уже, так сказать, постфактум, когда вы излагаете эти вещи, все это выглядит, мягко говоря, странно.
Я же не пишу, что это было, я пишу, что это могло быть. Это могло быть.
Человек здесь не помнит, тут неверно трактует. Здесь, там, за последние 20-30 лет у него это все в голове поменялось с плюса на минус. Тогда он думал так, здесь он думает так, этому он находит оправдание, тут еще чего-то. Мемуары, в моем понимании, они интересные, как психологический портрет гражданина.
Есть совершенно дивная история с красной папкой. Есть же легенда, что Тухачевского посадили, потому что немцы подбросили некую красную папку, где говорится, что он работал на немцев. Но дело в том, что эту историю приводил в своих мемуарах товарищ Шелленберг, который в своей среде был известен как хороший шутник.
Подбрасыватель папок.
Да, и любитель веселых приколов. Но это на полном серьезе у нас.
Ну а что касательно там гражданки Аллилуевой, например, ну я не знаю, вот при всех этих самых, когда вы рассуждаете, не вы, на темы, какой великий вождь был Иосиф Виссарионович, что, в общем-то, не вызывает сомнений, вот его дочь. Посмотрите, мне лично интересно было почитать, что это вообще такое, на что похоже.
Например, это несколько изменило мои взгляды на товарища Каплера и влияние Сталина на его жизнь.
Это который вступил в связь с его дочерью?
Не вступил, кто бы ему дал. Ну, по крайней мере, целоваться они целовались, и он пишет, что там сидел несчастный охранник. Считается, что Сталин репрессировал Каплера.
Ни за что.
Ни за что. Но только...
А сколько лет девочке было?
16, но дело в том, что Сталин не мог репрессировать Каплера, потому что на следующий день после ареста Каплера он ворвался к Светлане, надавал ей пощечин и стал кричать там, где они письма от этого твоего литератора. То есть явно узнал только что. Неужели вы думаете, что он там неделю ходил, копил злость, а потом прибежал дочку по щекам бить? Каплера явно нейтрализовал товарищ Власик, а потом, когда уже все было сделано и Каплер был арестован и выслан, он пришел и сообщил об этом Сталину. Так что мы считаем, что Каплеру повезло.
И пострадавший от Сталина Каплер.
Да, который на фронте не погиб, а 5 лет работал в Вологде в театре.
Интересует ваше личное отношение к советскому проекту. Жизнеспособен ли такой проект в окружении капиталистических стран? Были ли у нас шансы победить в холодной войне?
Конечно, были. Проект вполне жизнеспособен, он это доказал. То есть, если мы будем рассматривать советский проект в его подлинных рамках, то есть с 1917 по 1953 год, то он более чем жизнеспособен. С 1953 года началось убийство советского проекта, он и то почти 40 лет держался. При том, что его, в общем-то, убивали.
Да, изнутри, что характерно, ну, не только снаружи. В свое время для того, чтобы получить художественную картину интриг вокруг войны, прочел книги Семенова, начиная с испанского варианта по экспансию. Дает очень крутое эмоциональное представление о той эпохе. Как только начинают обращаться к вашим эмоциям, знайте, вас хотят обмануть и обманывают. Вот как только речь про эмоции, а не про факты, это первый признак обмана.
То есть художественная литература.
Ну, естественно.
Она без эмоций не может.
А что из художественной литературы посоветуете почитать о рассматриваемой вами эпохе? Понятно, что Тихий Дон, а что бы еще?
Ну, про коллективизацию «Поднятая целина».
Замечательная книга.
«Цемент» Гладкова.
Отличная.
Есть прекрасная книга «Сталь и шлак» Попова, но тут одно «но». Надо искать книгу «Сталь и шлак» до 1953 года, потому что она несколько изменена. И там в роли хорошего секретаря райкома выступает товарищ Берия.
Угу.
Вы знаете, как этот большой начальник, который наводит порядок. Это общее место в советской литературе. Вот там товарищ Берия в таком виде выступает. «Про стройки коммунизма. Человек меняет кожу» Есенского. Там много, конечно, заморочек декадентских, поскольку книга ранняя, но сама книга хороша. Ну, естественно, «Как закалялась сталь». Книга, кстати, прекрасная. И вот она, действительно вызывает доверие. И у товарища Островского явно была очень хорошая память. Ну, «Железный поток», само собой. И вообще книги, изданные до 1953 года, читать стоит.
«Новое назначение гражданина Бека».
Так это уже после.
Неважно, книжка отличная.
Мне как-то было скучно ее читать.
Вы еще скажите, что и «Волоколамское шоссе» вам было скучно читать.
Я еще все-таки надеюсь прочитать «За нами Москва». «Волоколамское шоссе», на мой взгляд, это просто пособие по военному делу.
И «Новое назначение» тоже пособие.
Очень хороший журналист, товарищ Бек, сидел возле мамыши Улы, сидели они в обороне, делать им было нефиг. И мамыш Улы его рассказывал. Более того, и мне товарищи из Казахстана рассказали значение первой фразы. Там же начинается с чего? «Я казах из рода воинов». И думаешь, о, потомственный воин. А мне рассказали, нет, что воин – это был как раз наименее уважаемый род среди казахов. И говорит, что вот я казах из рода воинов, вот отчет, вот так поднялся.
Да.
Книга великолепная. Будет ли лекция по ленинградскому делу? Будет. Когда я с ним разберусь, непременно расскажу, что нашла.
Почему до сих пор нет адекватного понимания социализма в СССР? Декларировали вроде как мировую революцию, но Сталин патриаршество возродил и генеральские звания вернул, еще и лейтенантские вернул. Может быть, весь советский период под занавеской социализма шло противостояние почвенников, поздний Ленин, Сталин, возможно, Берия, и глобалистов, тот же Хрущев с критикой в адрес Сталина чем-то похож на Троцкого, а чем-то на человека, который делает дружеский жест в сторону Запада. Не кажется ли вам, что современный китайский или вьетнамский социализм – это продолжение сталинской линии без оттепелей, перестроек и прочей мути, которая доводит страну до развала?
О современном китайском социализме ничего сказать не могу, я им не занималась. А в общем-то, здесь действительно много правды, поскольку я бы не сказала, что почвенников и глобалистов, но там действительно было, по большому счету, два течения. Одно было настроено на мировую революцию, а если не будет мировой революции, так и Россия не нужна. А другое было настроено на то, чтобы создать социалистическую страну, вот как она есть, и посмотреть, что из этого получится. Это в общем, все правильно. Почему нет адекватного понимания социализма в СССР? Да потому что история этого времени все время выполняла чей-то заказ. Сначала заказ властей старых, потом заказ властей новых. Сначала все красилось в яркие тона, лакировалось, потом все красилось в черные тона, таки опять лакировалось другим цветом. Конечно, уже пора бы заняться действительно нормальной историей социализма, но пока не очень получается.
Непонятно кому. В общем-то, на все, как и на все в этой жизни, на это нужны деньги, кто это будет спонсировать, одному человеку такое не под силу, коллективы творческие, то есть в рамках того, что наше государство построено на нынешнее, на отрицании всего советского, что они там напишут, хотелось бы узнать, какой социализм был отвратительный и какая это была глупость в рамках нашей шизофрении, такого уже навалом
написано. Они, во-первых, не понимают, что социализма было несколько, начнем с этого.
Зачем вы вообще что-то понимать?
До 1935 года был один социализм, потом до 1953 другой, потом до 1985 вообще третий. И достаточно разные, кстати. Нет, ну когда-нибудь же, может быть, что-то.
Может быть, да. Сталин был параноиком?
Не был.
Берия насиловал детей?
Вообще никого не насиловал. Зачем ему?
У вас, кажись. К Берии особые чувства. Ответьте, пожалуйста, я не прав?
Конечно, особые. Это...
Спалили вас, Елена Анатольевна.
Конечно, особые. Это был первый государственный деятель, биографию которого я написала. И в биографии которого нашла много интересного.
1962 год. Расстрел рабочих при забастовках в Новочеркасске. Как это совмещается с диктатурой пролетариата?
Никак. Диктатура пролетариата была в 17-м году, до 36-го года, пока у нас не построили нормальное конституционное государство. А что касается расстрел рабочих при забастовках в Новочеркасске, так таких расстрелов было всю дорогу. Их начали расстреливать, когда они стали брать штурмом, здание, по-моему, горсовета в Новочеркасске, и ясно было, что сейчас пойдут мочить всех подряд. Ну, тогда и стрельнули.
Они захватывали это, судя по вопросу, извините, я на привычный стиль общения перейду, судя по вопросу, ты безграмотный идиот, услышал где-то очередную ахинею и как дурак ее повторяешь. Когда начали захватывать отделение милиции, вскрывать оружейные комнаты, вооружаться и стрелять, вот тогда твоих дорогих рабочих начали расстреливать. Любая власть будет это делать. Какое отношение к этому имеет диктатура пролетариата, которая закончилась там, не знаю, полвека назад, это только вот в воспаленном мозгу наших либеральных идиотов. Ну, тут второй такой же, возможно, тот же автор. Если совок такой хороший, то почему такой мертвый?
Убили, вот и мертвый.
Да. Вы знаете, когда убивают, от этого наступает смерть. Ну и финал. Подскажите, какие из ваших книг и в каком порядке можно почитать про становление советской власти и проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться?
Ну, все книги и в любом порядке. Ну, вообще-то, самое первое хронологически – это «Всадники красной смуты». А потом что хотите, то и читайте. Там все про проблемы и все про становление.
Вопросы закончились. Я правильно
понимаю? Хорошо, да.
Спасибо, Елена Анатольевна. Приходите к нам еще.
Постараюсь.
А на сегодня все. До новых встреч.